Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Это программа «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин.
И наш гость, протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Отец Максим, но тогда, вот смотрите, если мы немножко вперед забегаем, один и тот же Иерусалимский храм, и поколение, назовем это так, священников, которое общается с маленькой 12-летней Марией, оно все понимает. И там с трехлетней Марии оно все понимает, оно чувствует, оно откликается на движение Бога. Спустя там, несколько десятилетий другое поколение священников, которое встречается лицом к лицу уже с Христом. Ну вот просто дуболомы. Им открытым текстом все говорится, а они, кроме козней, которые ничего не хотят делать. Тоже, как это можно объяснить?
Объяснить, наверное, можно многим. Но одна из причин, как мне кажется, лежащая на поверхности, если сейчас даже более глубокие богословские причины оставить на потом, это то, что тогда, когда Христос выходит на проповедь, то, что Он говорит, противоречит интересам первосвященников и служителей, и учителей народа. То, что, чему будет учить Христос Спаситель, или то, к чему Он будет призывать, будет противоречить их жизненно-практическим интересам и той доктринальной интерпретации Ветхого Завета, которую они в результате свели к упованию на национально-политическое освобождение от Бога евреев, редуцировав весь Ветхий Завет до национально-политической религии, в этом смысле мало отличающейся по последствиям от языческих религий окружающего их мира. Здесь же нет пока этого противоречия. Они не могут понять, но им лично, как говорится, ничего от этого плохого пока не видно. Вот, да. Что-то чудесное, они же религиозные были люди, они в Бога верили, ему молились всю жизнь. Для них религиозное было на первом месте. Они его ложно интерпретировали, как покажут события через несколько десятилетий после сегодняшнего. Но события введения во храм Пресвятой Богородицы. Но, тем не менее, они жили религиозным началом. Это как раз пример того, как само по себе религиозное одушевление при неправильной интерпретации может обернуться величайшей трагедией, даже трагедией богоубийства, которая имела место в страстные дни, о которых мы, может быть, в свое время тоже поговорим еще.
Мне интересно вообще, если можно так, ну, вообще об этом можно говорить, да, интересно, в принципе, роль женщины в иудейской традиции, в иудейской религиозной традиции. Такое ощущение, что все-таки, ну, Богородица и... С одной стороны, ей не противоречило, с другой стороны, тоже не очень вписывалось, потому что все святые женщины, это же были взрослые женщины, да, и были они святы именно своим браком, своим отношением со своими святыми мужьями, может быть, теми детьми, которых они рожали.
Ну, там, или подвигами перед израильским народом.
Или какими-то подвигами, но тем не менее, но это точно были уже какие-то состоявшиеся личности. А маленькая девочка, она вообще была неким, мне кажется, абсолютным таким уникальным явлением, и, ну, вот тут мне тоже... Я разделяю Володину интерес и любопытство, почему они, ну, реально не просекли, что называется, какое уникальное существо является их современником, и настолько не просекли даже, что мы ничего не знаем о жизни Богородицы в храме. То есть при всем ее чудесном зачатии и рождении, при ее предназначении, при ее особых отношениях с Богом и допуске в святая святых, как-то вот вся ее там, жизнь до Благовещения, она иудеями совершенно
удивительного. Даже в христианскую эпоху многих святых опознавали как святых после того, как они умерли. даже когда, казалось бы, глаза должны были видеть лучше и поведение понимать отчетливее. И даже были какие-то образцы в предыдущей истории, с которыми можно было бы соотносить тех, кто живет рядом с нами. Вот умер, похоронили, начали чудеса происходить. Или даже еще не начали, уже поняли, кого потеряли. Вот тут тогда, да, он цвет, вот это он делал. Что-то вспомнить, что-то записали. Так создавались жития. А при жизни, да, ну, отнюдь не всех святых считали за святых. И отнюдь не всем радовались, и отнюдь не всеми было просто. В этом-то смысле ее жизнь, жизнь Пресвятой Богородицы, она ведь не являет никаких внешних подвигов. В этом смысле она никак не разрывала канву тогдашнего, ну, скажем так, религиозно-культурного бытового существования. Да, девство был ее особенный выбор, но она же при этом потом, не Анна Пророчица, которая жила при храме, вот еще одно лицо упоминаем в Священном Писании, ее вот отдали этому старцу Иосифу. Она стала заботиться о его детях от первого брака, которые там называются в Евангелии братьями Спасителя, потому что с точки зрения закона Моисеева они становятся его братьями в таком случае. Она несет, едет там записываться вместе с Иосифом тогда, когда объявляют перепись Августа. В вот этих необычных условиях в пещере, в вертепе происходит чудо божественного рождения. Вот они видят ангелов, пастухов, этих волхвы, которые приходят. Все это как-то складывается в образ в сердце, а может быть и никак не рационализируется. Мы же ничего не знаем о том, что она как-то специально об этом осмысляла, говорила, толковала или еще что-то. Может быть, ну, это не более чем какое-то предположение, она именно по-женски складывала это в своем сердце, она запоминала это, как все это было, не подвергая этому никакой рефлексии особенной. Мы же не знаем, была она очень по-человечески умна или нет. Вот тот, в смысле такой остроты разума, какого-то дара слова, ничего про это не знаем. Те короткие евангельские слова, которые мы слышим из ее уст, они свидетельствуют скорее о внутреннем состоянии ее души, чем о каких-то иных дарованиях. Да, она любила своего сына так, что даже до креста с ним последовала и стояла вот одна из двоих только всего людей, которые были с ним до конца. Да, она потом исполнила его завет и брела при его возлюбленном ученике, а не богословии, и жила вместе с ним, он стал ей сыном, она стала ему матерью. Да, она стала матерью всей церкви, Иерусалимской первой христианской церкви. Но при этом она же не пошла сама с проповедью, она не как там Мария Магдалина или другие жены-мироносицы, которые некой внешней деятельностью занимали. Она именно мать. Ее исполнение, ее святости в том, что и она свята как мать, не в какой-то иной внешней реализации, современное слово, то есть, так сказать.
Феминизма.
Да. Ноль феминизма. Она свята как мать. И это тоже, я думаю, для нас, христиан, очень важно помнить. Идеальная, высшая святость женщины – это святость женщины-матери в лице Пресвятой Богородицы.
А мне тогда хотелось бы, если вы позволите, вернуться к католической трактовке роли Девы Марии. И почему для них именно гораздо важнее то, что она мать Бога, важнее ее непорочность?
В западной традиции, помимо того, что мы уже сказали, то есть того, что вот эта связь так некоторым образом разрывалась этим догматом, ну и предшествующим ему богословской рефлексией до того, как догмат был сформулирован в качестве обязательного учения. Вообще был сделан в средние века некоторый несвойственный Востоку акцент, восточной аскетической традиции акцент, на гнушением физической стороной бытия человека. Скажем, в западной традиции уже там с 4-5 веков постепенно укореняется то, что клирик должен быть безбрачным. Обязательным это станет только уже после разделения в XI веке при Григории VII. Но уже там, в 4-5 поместные соборы на Западе Западе принимают постановление, что вообще-то должен быть, что это только терпимо. А вот это гнушение браком как чем-то, что, ну, по немощам человеческого рода необходимо допустить, чтобы люди-то продолжались, но что, скажем, уже для священнослужителя является таким, ну, едва ли терпимым, а потом и вовсе недопустимым. Оно делает такой несколько экзальтированный акцент на девстве, на том, что сама по себе не только внутренняя, но и физическая сторона здесь является так акцентированно важной. При том, что мы, конечно, учим о предстодевстве Пресвятой Богородицы, но вот такого выделения этого аспекта с отрывом от ее богоматеринства мы не делаем. Мы учим о преснодействии, православная церковь учит о преснодействии именно в контексте христологии, бессеменного воплощения Сына Божия и сохранения цельности ее личности. Она не потому была девой, что гнушалась браком, а потому что настолько была в любви к Богу и к своему Сыну, что ничто иное не могло войти в ее жизнь. Вот эта гармония, этот средний царский путь в восточной аскетической выручительной традиции, он, мне видится, в определенные века был на Западе утрачен.
Да, но при этом, смотрите, все равно, тоже, если я смотрю на эту ситуацию через призму сегодняшних своих представлений, то я вижу излишне экзальтированную мать, которая, ну вот, может быть, ей не удалось подавить своего ребенка только потому, что он бог, а в любой другой ситуации она могла свою любовь задушить этого самого мальчика и не дать ему никак развиться. Она отвергает все и сосредоточена исключительно на своем чаде, и это, в общем, страшная картина с точки зрения, ну, там, психологии современной.
А вот и нет.
И педагогики.
А вот и нет, потому что она... Знаете, тоже есть какие-то современные аналогии проводить. А вот не случайно Пресвятая Богородица не мать-одиночка.
А, и вот еще и приемные дети есть.
Да, обратите внимание, она мать. У нее есть вот чудесно дарованный ей сын, но при этом она жена, пусть без физической стороны брака. Что, кстати, еще до указания, что брак не сводится к, да, отнюдь, так сказать, не редуцируется до физической стороны. У нее есть приемные дети Иосифа, и ничто не свидетельствует о том, что они были обделены ее любовью. Она хозяйка дома, она там исполняет религиозные обычаи которые, и традиции, которые были тогда
приняты. Она еще что-то делает для
храма,
вот эту
она,
вот завесу.
Она живет жизнью, ну, нельзя сказать обычного, но... такого традиционного человека, никак не вырываясь в какие-то экстраординарные области. Так что в этом смысле фигура вот такой суперконцентрированной на единственном ребенке женщины начала 21 века не экстраполируется на Пресвятую Богородицу. Не соглашусь, это все же, так сказать, вот будет конструкция уж слишком умозрительная. Вот, да.
И все равно, вот видите, мы начали с того, что есть там поэтическое прочтение, ну, наверное, какие-то психологическое прочтение. Хотелось бы сделать акцент на богословии, а все равно мы вас вот вытаскиваем вот в эту в бытовую сторону.
А можно я про поэтическое чуть расскажу?
Да.
Знаете, потому что все вот действительно мы могли бы цитировать и средневековых, и более современных поэтов, там и западных, и где-то и наших русских. Но у нас есть в богослужении удивительные кусочки, фрагменты, совершенно необычные, связанные с лицом именно Пресвятой Богородицы, только с ней. Я сейчас даже не буду говорить про то, что все мы знаем, вот эти именования Пречистой, Пресвятой, Пренепорочной, все эти бесконечные эпитеты икон Божьей Матери, всех скорбящих радости, утоли моя печали, взыскание погибших,
что
заступница грешных,
поэзия.
Все царицы, что уже само по себе удивительная красота. Сейчас упомяну только об одном тексте, который, может быть, не все, ну вот, не все обращали внимание, даже те, кто ходит в храм. На праздник Благовещения Пресвятой Богородицы читается на утренне удивительный канон. Вот как мы обычно читаем каноны на 20-е праздники, на богослужении, там есть такой припев: «Слава тебе, Боже, слава тебе, на Богородичной Пресвятой Богородице спаси нас», потом читается тропарь, то есть такой фрагмент, рассказывающий о сути или об истории праздника. Так вот, канон праздника Благовещения состоит из того, что гимнограф развернул в поэтическом, гимнографическом такой пространном произведении короткий рассказ об общении Божьей Матери с Архангелом Гавриилом. Там вместо обычных припевов «Престай, Богородица, спаси нас» припевы «Ангела возопи, Богородица рече». И это все их разговор. Вот на протяжении 8 песен канона вот те несколько евангельских цитат развернуты в пространную беседу. Как ангел приходит, начинает ее убеждать, как она не то что не верит, но говорит, как это со мной будет, если я мужа не знаю, как она принимает эту волю Божию. И все в этом взаимном диалоге. И богословски очень глубоком, и удивительно поэтическом. Вот когда мы доживем, даст Бог, до праздника Благовещения, в следующем году непременно послушаем этот канон с таким внутренним вниманием.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Козлов. Говорим о Божьей Матери в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, который мы празднуем сегодня. А почему, кстати, ко всем святым мы обращаемся, там, святителю ученику, например, Николая, «Моли Бога о нас, а Пресвятая Богородица спаси нас». Получается, что у нее более высокие полномочия, чем у всех святых вместе взятых?
Действительно, вот это особенное обращение «Престая Богородица, спаси нас», оно есть только в церквях исторического христианства, прежде всего в православной церкви. И вообще почитание «Престой Богородицы», оно есть в тех церквях, которые к апостольскому преданию восходят и с ним не порывали, как западная протестантская традиция, вот, которая... конечно, в значительной мере оскудела от этого утраты почитания Пресвятой Богородицы, в частности, от этого тоже. Вот это обращение «Пресвятая Богородица, спаси нас», в нем мы, конечно, не приравниваем Деву, Пресвятую Богородицу, Деву Марию, к Богу в Троице славим и к ее Сыну Господу нашему Иисусу Христу. Конечно, она для нас не богиня, она человек, но при этом она Матерь Божья. И сила ее ходатайства перед сыном отличается совершенно особенным образом. Это мать, просящая сына, а не младшие ученики, даже друзья, если к апостолам употребить слово «спасители», не называясь больше рабами, но называясь больше друзьями, и тем более не рабы Божии, как мы там друг друга называем, а мать, просящая сына. И в этом обращении чрезвычайно точный и психологический акцент, и, опять же, возвращаясь к началу, христологический аспект. Мы верим через это обращение в действительность человечества Господа нашего Иисуса Христа и в действительность ее Богоматеринства.
Еще один аспект – это отношение, действительно, вот отношение верующего к образу Богоматери. Я отчетливо помню свое абсолютно детское потрясение. Мне было, наверное, лет 13, я первый раз в жизни выехал за границу, я был в Польше и вот в Познане, в одном из храмов. Ну, как ни для кого уже не секрет, есть статуарное, там, скульптурное изображение Девы Марии, и вокруг него вот это то, что вся стена была вот плотно совершенно завешена часами, золотыми и серебряными вот карманными часами и какими-то драгоценностями. И я совершенно замер, потому что ничего подобного, естественно, я никогда там не видел в Советском Союзе, ни в какой там в Русской Православной Церкви. И вот именно там, ну и потом все, кто...
Это были приношения, да?
Да, все, кто ездил, все это видели. Бесконечные там какие-то цветы, подарки, причем вот выставленные такие вот подарки, очевидно акцентированные подарки, приношения, которые приносятся Деве Марии в католических храмах, особенно это в Польше, конечно, творится. И ничего подобного фактически нет в православии.
Ну то как, есть... на иконах всегда драгоценности вывешиваются.
Да? Ну как, Тань, ну тебе не придёт же в голову прийти в церковь и там на гвоздик повесить перстенек или браслетик?
Ну почему он не придёт?
Да? А, нет, тогда вот, значит, я этого не знаю.
Ну, скажем так, конечно, Владимир, то, что у нас этого вы не видели, особенности в детстве, в советские еще годы, или
советские, конечно,
связано с тем, что у нас все, что можно было забрать, большевики забрали. Не забудем. И драгоценности, не только пожертвованные к иконам, но и ризы забрали у многих икон. Поэтому тут будем иметь в виду, что наша церковь-то, которую всего лишили в свое время, сама по себе традиция украшения иконы, ну, будь то окладом драгоценным, будь то приношением чего-то в том или ином виде, эта традиция не только западная, но и восточная. Скажем, в Греции сейчас можно увидеть такую практику. И это икон Престой Богородицы, и икон святых угодников Божиих, когда вешается такой предмет, изображающий, ну, серебряная табличка, ну, наверное, в каких-то случаях, может быть, и золотая, может быть, на которой изображено, какая просьба была выполнена. Тут, скажем, висит домик. Человек просил о том, чтобы у него как-то образовалось. Вот у него образовалось. Там голова выздоровела, рука, глаз, еще что-то, Мерседес. Глаз, вот это, да. Ну, Мерседесов не видел, и больше всего, так сказать, какие-то части человеческого тела, да, книги, не знаю, что-то образование.
Больше всего детей. В Черногории, или еще, например, что-то.
Дети, да, так сказать, полученные чудесным образом, дарованные по молитвам. Также было и вот эта жертва. Ну, вот человек получил что-то, и он хочет что-то отдать. Ну, понятно, можно считать это наивным, что каким-то рационально праведным было бы, и Божьей Матери было больше угодно, если бы на это или она это кольцо продали, и там раздали, отдали на детский приют или еще что-то. Что нужно, конечно, делать вот, в благодарность за благодеяние, да, сделанное тебе Богом. Но само по себе это движение души, когда я вот от себя отниму и отдам, Матерь Божия, возьми у меня, мне не нужно, пусть у твоей иконы будет.
А
пусть люди видят, что ты, так сказать.
А ей зачем?
А не ей, а как свидетельство от моей благодарности есть, свидетельство о чуде, чтобы другие, которые будут подходить к этой иконе, как вы там в Польше видели, как много люди принесли, они же не просто так принесли, они принесли, потому что получили по своим молитвам, они этим свидетельствуют.
Извините, вот, да. А что, я подхожу, значит, в поисках доказательств?
Нет. Но просто вера одного человека, естественно, укрепляется в верой поколений других людей. Даже когда она свидетельствует в такой наивной форме, как украшение.
Мне решительно не надо, чтобы в качестве этих свидетельств была стена, увешанная золотыми часами.
А вот, это в другом роде, но похоже как, когда, помните, люди стояли к поясу Престой Богородицы.
У нас. В то время как на соседней улице?
На соседней улице, крайне пророка Ильи Обыденного, был кусочек этого пояса. Но каждый, кто отстоял ту очередь, знает, какая-то была разница в том, чтобы отстоять эти 5, 7, 10, 12 там в пределе часов, или просто зайти в храм пророка Ильи Обыденного или в какой-нибудь другой храм и приложиться к этому поясу. В этом было вот такое объединение с теми, кто здесь, и с теми, кто там 100 лет назад стоял к этому поясу.
Безусловно, и когда я подхожу к иконе, и старинной иконе, и вижу, что она вся увешана приношениями тех людей, которым по молитвам которых к ней что-то хорошее в их жизни произошло, меня это воодушевляет, я понимаю, что, ну, как минимум, эта икона намоленная.
А когда ты подходишь к иконе Владимирской Божьей Матери, которая находится в специальном контейнере с поддержанием температуры, влажности, и близко около нее нет, ничего не повешено, ты, конечно, не веришь в то, что это намоленная икона, и икона замечательная.
Ну, это не знаешь... совсем так, я думаю, но само по себе нахождение иконы в музее и в контейнере меньше располагает. Я не про Владимирскую, которая, к счастью, в храме, но само по себе вот так помолиться даже в прекрасном музее перед образом, как ты молишься на богослужении в храме перед иконой, получается, может быть, только у людей очень глубокой духовной жизни, для которых ничто внешнее не значит, и которые где угодно, вот, стоя перед образом, могут абстрагироваться от всего окружающего. Но поскольку по себе знаем, мы чаще люди более немощные, и нас поддерживает все то, что вместе, и те, кто рядом, и те, которые были здесь до нас, и, конечно, я знаю, что та же самая литургия и в храме, где я служу, и в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавре, но особенное вот намоленность, присутствие вот как бы всех тех поколений, которые там молились, я не могу не пережить, когда вхожу под своды Троицкого собора. Я думаю, все мы вот немного вот этот ощущаем при множественности новых храмов, может быть, сейчас особо научились ценить те, в которых бы служение никогда не прерывалось, и где вот эта атмосфера чувствуется,
мне кажется,
в том числе перед иконами Божьей Матери молитвы.
Это опять же в контексте разговора о том, что православие – это религия, которая развивается и которая, ну, собственно, возможна только через людей, когда люди общаются, ну, духовно просвещаются через других людей, будь то апостолы или те, кто до тебя молился перед этой иконой в храме. Вот для меня как-то мы однажды в одной передаче здесь об этом вдруг заговорили, и для меня это стало прямо таким ответом на очень многие вопросы о православии, что православие это действительно это собор, это мы все тело церкви, и те люди, которые до меня молились этой иконе, потом принесли к ней какие-то дары, они поддерживают мою веру в то, что я тоже смогу такую молитву из себя извлечь к Божьей Матери.
Тань, я же не против, что это собор и это общение, но я против одного, что ты приходишь, и если ты не видишь витрины, в которой выложены там вещественные доказательства того, что к этой иконе приходили, тебе и в голову не приходит, что кто-то до этого приходил и молился. И одно только замечание по поводу контейнера, в котором температура и влажность. Вы говорите о намоленности, о важности вот этих старых храмов, так тем более важно сохранить старые вещи от естественного распада просто, а не закрашивать их, как это было неоднократно, не соскабливать, не выбрасывать древяные сараи, когда они приходят.
Нет, это безусловно, так сказать. Вот сейчас мы не будем уходить в тему важности сохранения культурного наследия, в том числе иконографического, эта тема очевидна, равно как и адекватное сохранение иконы Троицы, Рублёвой или Владимирской иконы Божьей Матери. Я сейчас вот еще в связи, мы заговорили об иконах, о чем бы еще хотел упомянуть. Вот с той поры, как возникает иконография Пресвятой Богородицы в церкви. Она возникает очень рано. Первое ее изображение, как оранты, молящиеся с воздетыми руками, мы видим еще в римских катакомбах. И потом иконография Божьей Матери проходит с первых византийских памятников, мозаики Равенны, мозаики там, Константинополя, городов Малой Азии. Все это тоже свидетельство о церковном почитании Пресвятой Богородицы. Возникает именно в связи с ней более всего, может быть, после нерукотворного образа, вот понятие чудотворной иконы, то есть особо почитаемой иконы, и не случайно предание ведь связывает характер лица, изображение лица Пресвятой Богородицы с апостолом евангелистом Лукой, то есть тем первым художником, который мог что-то запечатлеть такое, что потом это передавалось, и мы узнаем ее изображение всегда. Но что интересно, вот эти чудотворные иконы Божьей Матери возникают, являются в церкви разными путями, иногда чудесные, иногда потому что иконописец напишет, а церковь опознает, и народ Божий опознает. На протяжении всех веков церковной истории. Вот это тоже проявление ее покрова и предстательства в церкви. От тех самых древних икон, восходящих к Луке, которые мы знаем, от трех первоначальных типов Аранта с воздетыми руками, Адигитрия, путеводительница, когда она, Божия Матерь, держит младенца, смотрящего на нас, умиление милующее, когда он устремлен к ней своим ликом, это три древнейших иконографических типа Пресвятой Богородицы, но ведь в этих трех типах множество вариантов. Бесконечное множество вариантов. И даже в 20-м, в 21-м веке появляются иконы, которые церковь вновь опознает как особо актуальные, и в которых она находит свой, люди находят свои как бы утешения и ответы. Но вот мы накануне 17-го года находимся, нельзя не вспомнить про державную икону Божьей Матери, которая ведь так же, как вот сейчас вы, Володя, сказали, где-то лежала на чердаке, там не очень была нужна, и которую Божья Матерь сама указала через простую женщину, как на особенный теперь для России образ. Или, скажем, сейчас уже в конце 20-го, начале 21-го века, как и в Греции, и в России распространилось почитание иконы Божьей Матери «Всецарица». На фоне находящегося прототипа иконы, перед которой молятся прежде всего о онкологических больных и онкологические больные. И как мы знаем, как ну, бывает действенна эта молитва, и как она востребована в наше время. Вот это тоже свидетельство жизни, в том числе жизни Духа Святого, и через появление вот этих новых богородичных икон в церкви.
Какая неисчерпаемая тема.
Какой маленький хронометраж.
Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Максим Козлов. Всех с праздником введения Пресвятой Богородицы во храм. Хорошего всем светлого воскресного вечера.
Спасибо большое.
С праздником и всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».